1.7 billion were there for his birth. An entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras and broadcast live and unedited 24 hours a day, 7 days a week, to an audience around the globe. Coming to you now from Sea Haven Island, enclosed in the largest studio ever constructed, and along with the great war of science, one of only two man-made
structures visible from space. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня?
Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую?
На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон.
Номер моего автоответчика 783-0097.
Приветствую вас, дорогие мои люди, мои ненаглядные глазастики, зубастики и пожиратели разного рода хлеба и зрелищ. Грандиозное и, судя по всему, единственное шоу, что транслирует изображение прямо изнутра ваших собственных голов и сердец, снова начинает свое ежевоскресное беспределье. И, как водится, без купюр и цензуры, прямой, никем и ничем не ограниченный поток сдвинутого во времени и во все и со всех возможных мест сознания. Мастер, сегодня я буду танцевать. Заряжался, засиделся. Косточки надо поразмять. И, как известно, если я встаю, то это не предвещает ничего хорошего. И прошу вас, дорогие мои, если вам еще нет 14 лет, то лучше переведите свои приемники на другую волну, так как вам на 100% понравится тот коктейль, что я взобью сегодня в бокалах ваших черепов своими ногами. А там вам и плясать захочется грешным делом. Да, маэстро, из студии лучше всего вынести пульт, придвинуть к стене. Мне понадобится сегодня много, очень много места. Трам-тарам! Так как танцевать со мной сегодня будут, и вы обязательно это увидите, дорогие мои, не только вся населяющая мой мир живность и людскость, но все, что умеет чувствовать и совибрировать, леса, города, моря и горы, и даже космические светила. Трам-тарам! Если кое-кому из вас в это трудно поверить, то вспомните, разве когда-нибудь я вас обманывал? Разве когда-нибудь не держал слова, не выполнял обещанного? И вот я уже начинаю, как вы видите, с медленного раскачивания. И вы, как водится, тоже можете себе это позволить. И вот наше раскачивание уже переходит в плавное кружение. Ах! Монотонное поначалу, но мы ведь еще только разогреваемся, верно? И сама пляска, по сути, еще и не началась. И вот, следуя этой упоительной, несколько пьяной музыке, мы уже переходим в кружение посильнее. И на наших лицах уже прорисовывается эта лукавая улыбочка затаенного, но еще не прорвавшегося наружу так называемого наслаждения безумием. Да-да, тем самым, что иногда растекается по нашим телам после стакана правильного и на 100% русского напитка. И мы уже заедаем это наслаждение внезапно прыгнувшим в наши руки огурчиком, а вот и приправленная укропчиком ароматная картошечка. Вот она, маэстро, угощайтесь! И соленые грибочки! Трам-тарарам!
успех. Как хочется закружиться в полную силу прямо сейчас. Но рано, 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 дорогие мои, выдвигать микшер на пик эмоциональной бури. И всему, как водится, свое время, дорогие мои. Что касается правил, то они неизменны. Если в вашей голове мелькнет мысль, в какой роли я сегодня, вы сразу же звоните на мой автоответчик, называете имя и получаете диск с 73 рецептами, как бы быстрее оказаться там, где обычно провожу свое время я. Как всегда, прошу всех, у кого диски уже есть, пропустить вперед тех, у кого их еще нет. Все на этом. Ваши версии, дорогие мои. Шоу-то!
Ladies and gentlemen, только на серебряном дожде мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома!
Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь.
Сегодня ты именно Майкл Джексон.
Телес Купер.
Марлен Мэнсон.
Марлен Мэнсон.
Чучу Лина.
Дама Гарта.
Шабе.
Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций.
Итак, дамы и господа, в современном музее исторических персонажей мне сегодняшнему отведена особая, я бы даже сказал, культовая роль — расчистить доступ к правде, которая в настоящее время, как кажется, уже не представляется возможным. Слишком много искажений, наслоений, подтасовок, политических мистификаций. И именно поэтому, как, собственно, и всегда, начнем с мифологии. Ну, с легенды. С того, чего, возможно, и не было вовсе, но что в силу определенных причин гораздо живее реальных фактов. Но по ходу действия, с вашего позволения, буду смешивать краски, добавлять реальные факты по вкусу и потребностям, и вам, как вы знаете, самим выбирать, в какой из ракурсов моей сегодняшней личности верить, в какой не верить, ну и так далее. А, прекрасно, дорогой мой. Глаза наших зрителей уже невольно закрываются, как я вижу. И вот она, эта наваристая среда, из которой все мы, собственно, и родом. Народ, окружающий мое детство, более чем разношерстный, как вы видите. Наряду с местным населением здесь живут и строго хранят свои обычаи и уклад старообрядцы, сектанты разных толков, христианские, мусульманские, растриги, беглые, ссыльные каторжники. И кому какое дело до того, что предки некоторых из них прошли в кандалах за тысячи километров с вырванными палачом ноздрями. Суровая, абсолютно равнодушная до всего проходящего природа равняет, как видите, всех. Мои отец и мать — простые крестьяне, и я, собственно, тоже. Все мои многочисленные братья и сестры умирают в раннем детстве. Я, опережая события, скажу также, что в семьях Сталина и Гитлера происходит то же самое. Все дети до них будут умирать. И на мистически организованные умы эта информация уже производит сильное впечатление, верно? И вот я уже играю со сверстниками, как вы видите, конечно же, дерусь, терпя жесточайшие побои, поражая всех своей удивительной живучестью. Только вчера меня видели умирающим на лавке, а сегодня я уже бью колом в двери своего обидчика, вызывая на битву. И вот я уже занимаюсь извозом, летом промышляю рыбной ловлей, работаю грузчиком на баржах, односельчане впоследствии все как один будут рассказывать о моей более чем греховной юности. Отец посылает его за сеном и хлебом, верст за 80, а возвращается он пешком, без лошадей, денег побитый и по обыкновению пьяный, говорит один. Но хранилась в этом невзрачном пареньке какая-то сила, говорит другой, что, собственно, и втягивало его в запои и драки. Тесно ему было от этой звериной силушки, томился он ею, как тяжким бременем, и что тут скажешь? Неудовлетворен я был, это правда. На очень многое ответов не находил, поэтому и пил. А пьянство, как все знают, норма крестьянской жизни. По-черному пил отец, таким же становился и я. Но сердце мое, сколько себя помню, постоянно вопрошало, как напишу я спустя годы в своем житии, как же простому мужику спастись, трам-тарарам. Как найти верную дорогу? Ведь разве это жизнь? Тупой, почти рабский труд от зари до зари, прерываемый безудержными загулами. А если не эта жизнь, то что тогда? Спрашиваю я себя, ответа не нахожу и продолжаю пить. Денег на загулы не хватает, начинаю воровать, ну, естественно. И вот мне уже 28 лет, я женат, имею 3 детей. И вот как-то приходится мне вести в Тюмень одного студента духовной академии, впоследствии ректора духовной семинарии, а пока мальчишку совсем, лет 15 ему. И вот заговариваю я с ним о Боге, как вы слышите, и, видимо, душа моя ждала такой сильной встряски, ибо очень сильно запали мне в душу слова его: «Бог ждет возвращения к себе блудного сына, понимаешь? И даже в 12-й час прийти к нему не поздно», — говорит он. «Ты не жди больше. Ступай в объятия его прямо сейчас. Ступай, ступай». И страсть, как захотелось мне продолжения этой беседы. И вот я уже хожу по избе из угла в угол, как вы видите, но от худообразованного сельского священника не могу получить то, что ищу. И вот посреди ночи просыпаюсь я от тихого плача. Возможно, вы тоже его слышите. Открываю глаза, смотрю, а из глаз Божьей Матери на иконе, что висит в избе, слезы текут. «Чего плачешь-то?» — спрашиваю. А Богородица мне в ответ: «Прошу тебя, иди. Странствуй и очищай людей от греха». И как услышал я эти слова, накатило на меня. Я в чем есть выскакиваю из дома и начинаю по морозу в одной рубахе бегать, в дома односельчан стучать, к покаянию призывать. Но люди, как водится, думают, что я опять напился, а как силы иссякли, то грохнулся я в одного забора, да так и пролежал до утра. А как очнулся, ко мне уже мужики идут: «Ты, говорят, правду сказал. Давно нам покаяться надо было. Сегодня в ночь полсела погорело». И тут задумался я. Крепко задумался.
Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома.
Тяните рублички как раз в карман. Горячие бублички, масленые бублички. Гоните рублички, дайте на чай. Питье бублички, горячие бублички. Гоните рублички как раз в карман.
Свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром.
И свой товар. Дома и бублички, хочу я рублички. Купите бублички, дайте на чай.
Здравствуй, Фрэнки, это Илья.
Да,
сегодня ты Рудольф Нуриев.
Рудольф Нуриев, прекрасная версия. Дальше.
Ваша роль Рудольф Нуриев.
А?
Да.
Потрясающая настойчивость. Итак, дамы и господа, 1000 лет назад, еще в 10 веке, но вы не можете этого не помнить, на Руси было принято христианство. Но прежнее вероисповедание, язычество, так и не покинуло страну. Как вы, я уверен, знаете, и христианские храмы частенько строились прямо на фундаментах языческих святынь. Итак, бог Велес, ведавший плодородием, преобразился в угодника Божия святого Власия Чудотворца. Громыхавший грозами Перун преобразился в играющего молниями Илью Пророка. Прекрасно, дорогой мой, прекрасно. Просто изумительный срез истории вы нам демонстрируете. При царе Алексея Михайловича происходит церковная реформа. Как вы помните, Святое Писание подвергается подновлению, и люди отныне должны креститься не двумя, а 3 перстами. Начинается великий раскол страны. страну заполняют коллективные самосожжения сторонников старой веры. Моя жизнь к этому времени уже приближается к четвертому десятку, и вот я уже иду, как вы видите, по земле, сплошь утыканной соборами и монастырями, тысячи верт с котомкой за плечами, и уже сижу в трапезной очередного монастыря, узкие окна, приглушенный свет лампад, но вы видите старинные оклады, светящиеся в темноте лики на иконах, что смотрят прямым, немигающим взглядом. В три ряда до самых окон столы, а за ними целая галерея лиц, и кто-то из вас уже поражается тому, какой невообразимый масштаб и глубина лучится с этих лиц, сколько выжженных упорной молитвой на корню страстей, сколько жизненной мудрости и святости. И вот я уже учусь у великих старцев, стяжавших недоступную миру премудрость, той самой ласковой, смиренной и полной любви интонации, слышу их пророчества о гибели, нависшей над Романовским царством. Встречаю также и буйных, что открыто поносят официальную доктрину, презирают книжную ученость церковных иерархов. Их учение, говорит мне один, гнило. Буква запутала им головы и свела ноги. Не могут они по стопам Спасителя ходить. Не могут верный совет нуждающимся в пище духовной дать. А где же искать того, кто верный совет дать может, спрашиваю? А этого тебе никто не укажет. Но ты ищи, ищи, не останавливайся. И вот мои странствия становятся все суровее, как вы видите. По нескольку раз прихожу я в Киев из Тобольска, не менявший белья по полугода, как пишу в своем житии. Нередко иду по три дня, кушая только самую малость. И вот в 1905-м в монастыре святого Михаила в Киеве ко мне уже подходят две незнакомки и спрашивают, правда ли, что странные болезни лечить могу. Я отвечаю, что только искренняя молитва по-настоящему лечить может. Странница, одна из которых довольно благородного вида, уточняет, а могу ли я лечить гемофилию? Ну, это нарушение процесса свертывания крови, вы знаете, и даже при незначительных ранах у больных этой болезнью кровь очень сложно остановить. Я отвечаю, что для молитвы нет неизлечимых болезней. И тогда одна из женщин берет меня за рукав, как вы видите, отводит в сторону и полушепотом начинает объяснять, что царевич Алексей, пятый ребенок царя Николая, страдает этой ужасной болезнью и спрашивает, не могу ли я поехать с ними в Петербург посмотреть мальчика. И вот я уже закрываю глаза, как вы видите, и несколько минут сижу молча, женщины в замешательстве. Но, открыв глаза, я произношу одну единственную фразу. «Я могу помочь». И вот я уже в столице, как вы видите, нахмуренно иду по золоченым коридорам, придворные шарахаются от меня в стороны, не зная, как реагировать на дурно пахнущего старца. Мои непричесанные волосы и черные от грязи ногти производят на изнеженных царедворцев более чем неизгладимое впечатление. Однако опасение за здоровье наследника пересиливает, и я уже допущен к больному царевичу. Ну, вы видите, о, маэстро, нет, этого не может быть. Неужели это цыгане? Да, цыгане, вон они стоят там, в свете трактирных свечей, возникли словно из небытия во всем своем праздничном великолепии. Прошу вас, любимые, стряхните пыль!
Ох, и запил! Ай, загуляй, загуляй! Парнишка, парень молодой, молодой! Он белый в новый рубашонок и ней. Скажите, не ромали, чей такой? Ой-ей, ай, цыгане, ле-ле-лей, юный прием, вон и рост, вон и рай. Ай, да ну да, становились, ай, улей, чтобы жене подъя, ну не кой. Эй, дай, дай,
ай, дай, дай,
Привет, Фрэнки,
да.
Меня зовут Инна.
Да,
и сегодня Распутин.
Привет, Фрэнки, Геннадий. Я думаю, ты сегодня в роли Григория Распутина.
О, как меняются мнения. Дальше.
Здравствуй, Фрэнки, меня зовут Роман.
Да, Роман, слушай внимательно.
Ты сегодня Григорий Распутин.
Итак, дамы и господа, самозванчество не только в России, но и во всех странах имеет довольно развитую традицию. Ну, вы знаете все эти примеры с беглым монахом Гришкой Отрепьевым, что объявил себя сыном Ивана Грозного, или Емелька Пугачев, что, к изумлению Европы, едва не раздавил саму Екатерину. И, возможно, вы не знали, но за 2 столетия Русь-матушка переживает около 100 так называемых самозванцев. Прекрасно, дорогой мой. И небеса снова разомкнули свои веки, просто невероятно. Одновременно с царями земными появляются и так называемые цари небесные, и вообще, кого только не видела эта удивительная земля. И вот, как описывают предания одной из религиозных сект, с неба в превеликой славе огненной колесницы уже спускается на землю бог Саваоф. По той же легенде, за 15 лет до его сошествия рождается от столетней Богородицы сын Божий Иван Суслов. И так на Руси появляется Бог-Отец, сын его, то есть Христос, родившая Христа Богородица, естественно. И вот учение так называемых «хлыстов» уже говорит о том, что каждый мужчина на самом деле Христос, а каждая женщина – Богородица, надо только оплодотворить душу Святым Духом. Но и это весьма неожиданно сейчас прозвучит, будьте готовы, победа над грехом, например, над похотью, у адептов хлыстовства происходит через усиление самого греха, понимаете? Итак, мы обнаруживаем главное хлыстовское откровение – гнать грех грехом же. Так как за совершенным грехом у верующего всегда следует раскаяние, правильно? А затем покаяние и, как следствие, очищение от греха. И вот все уже начинается с медленных ритмических раскачиваний, как вы видите, затем переходит в кружение, сопровождаемое бесперебойной молитвой. Маэстро, замедлите, пожалуйста, скорость видеоряда, и пусть все погрузится в сноподобную реальность. И под ослепительный блеск в огромном количестве зажженных в помещении свечей, под надзором суровых икон, все уже переходит, как вы видите, в дикий любовный свал, экстаз и смешение всего, что может смешаться в упоительном влага и огне смешении, что уже выносит мозг адептов этой веры за пределы каких бы то ни было ограничений. Официальная церковь, конечно же, борется с этим крайне извращенным и тотально неподконтрольным пониманием религиозности, и в Москве в 1733 году уже осуждены 78 человек, руководители казнены, остальные сосланы в отдаленные монастыри на исправление. Но с начала 19 века к хлыстам уже идут не только неграмотные крестьяне, но даже в самой столице, в Михайловском замке, бывшей резиденции императора Павла I, действует тайная и крайне разнузданная хлыстовская секта. Но это так, к слову, и зачем я вообще заговорил об этом, будет ясно чуть ниже по течению. И вот вы уже видите меня, замершего над наследником в молитвенной позе, с наложенными на его голову руками. Императрицу приводит в замешательство моя трансовая неадекватность. Я пою, бубню про себя какую-то несусветицу. И тем не менее здоровье мальчика действительно улучшается. И для Александры Федоровны я уже чуть ли не ангел Божий, что спустился с небес ради спасения и не только ее сына, но и самой России. И вот слава пророку уже привлекает ко мне одуревшие от скуки столичный бомонд, и я для них не что иное, как символ единения царской власти с народом, и именно через меня, по их мнению, проявляется та самая загадочная русская духовность, которую никак не может ухватить и понять высший свет. Мой дом на Гороховой улице в Петрограде все больше начинает походить на приемную первого министра. Наряду с нищими здесь в одной очереди стоят миллионеры, чиновники, аристократы и ученые. Все просят о своем, и в архивах до сих пор можно найти невероятное количество писем, написанных мной в этот период, иногда до 80 в день. Все они начинаются с одной и той же фразы: «Милый, дорогой, помоги». И далее в ультимативной форме излагается суть дела. Что касается духовных вопросов, то свое учение я определяю очень простым принципом: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься. И где-то мы это уже слышали, верно? И вот при каждой встрече с царской семьей я уже рассказываю о русском народе и его страданиях, о поисках истинной религиозности, подробно сверкая полными слез глазами, описываю убогую крестьянскую жизнь, и то, что они слышат, вызывает у кое-кого резкие приступы тошноты, как вы видите. Кто-то резко отвергает мои слова и доводы, кто-то, напротив, видит в них самое, что ни на есть, наиновейшее откровение. Ой, а что это за агрегат вы притащили в студию, дорогой мой? А, старинный патефон! Так вот он какой, удивительная вещица, верно? А ну-ка, заведите его, дайте, дайте насладиться прикосновением к его истории. Шоу-тайм! Шоу-тайм!
Ох, Христе широкая, стегра.
Да. Я думаю, что это Григорий Распутин.
А дальше?
Сегодня Григорий Распутин.
Григорий Распутин, дальше.
Шабаева Светлана, Григорий Распутин.
Итак, дамы и господа, вот оно, лицо живого святого, что запечатлено на множестве фотографий, живое, обветренное, опаленный солнцем, морщинистый лик пожилого русского крестьянина, волосы разделены на пробор и начесаны на лоб, чтобы скрыть, по словам дочери, странную шишку высоко на лбу, напоминающую, по ее словам, зачаток рога. Мои глаза, как вы видите, притягивают даже на фотографиях, и вот великая княгиня Ольга уже говорит обо мне. Он настолько зыбок и неуловим, меняется словно хамелеон. Сейчас только сидел простой морщинистый мужичонка, незаметный, почесывающийся, язык у него еле шевелится, и вдруг что-то происходит, и ты не веришь глазам своим, он внезапно превращается во вдохновенного пророка, и вся комната уже погружена в ослепительный свет, и с диким звериным сладострастием уже скрипят крепкие белые зубы, а под тяжелой завесой морщин бесстыдно горят глаза хищного молодого зверя. Маэстро, чуть громче музыку, ведь кружение наше уже гораздо более интенсивные риски, чем в самом начале. И, как говорится, то ли еще будет. И вот 16 декабря епископ Гермоген, взяв в руку тяжелый крест, уже хватает меня левой рукой за череп, правой начинает со всей силы бить крестом по голове и кричать страшным ором: «Именем Божьим запрещаю тебе прикасаться к царице! Ты разбиваешь священные сосуды, смрадный гад!» И церковники уже тащат меня, ошалевшего от боли, к кресту, как вы видите, и требуют клятвы, что я немедленно уйду из дворца. Я клянусь и целую крест, и, выйдя из Ярославского подворья, первым делом бегу на телеграф и посылаю царице сообщение, что священники только что хотели меня убить. Гнев царицы неудержим, но на сессии синода Гермоген откровенно обвиняет меня в хлыстовстве. Синод испуганно выслушивает, но не поддерживает. Развязка проста: Гермоген официально отправлен на покой с проживанием в Жировицком монастыре, успевая, правда, поднять большую шумиху в прессе. И вот против меня уже объединяется все образованное население страны. В газетах появляется множество карикатур. Пресса изображает меня злобным серым кардиналом, а парламент откровенно называет темной силой. И вот в конце 1910 года царь уже пишет резкую записку Столыпину с требованием немедленно пресечь газетную кампанию против старца. Тот игнорирует приказ и, напротив, усиливает слежку. И вот они, вот эти бесконечные тома сведений о каждом часе моей жизни. И ни один государственный деятель моего времени не имеет такого поминутного жизнеописания. 13 марта. Гуляя по улицам, пристает к женщинам с гнусными предложениями, на что женщины отвечают угрозами и даже плюют старцу в лицо. 21 мая. Принимая высокопоставленных дам, не прекращает посещение проституток. 30 июня. Отправился на Невский, взял проститутку Петрову и пошел с ней в бани. Проституток берет иногда по нескольку раз в течение дня. И это моя неутомимость особенно заботливо подчеркивается агентами. 4 августа. Проституток Ботвинина и Козловой поехал Головиным
Вышел из них через два часа и снова взял проститутку и пошел с ней в бане. Трам-тарарам! Не сбавлять, маэстро! Не сбавлять! И еще туже заплетайте веревочку! И вот в начале осени Столыпин уже отправляется к царю с требованием немедленного удаления из столицы компрометирующего власть старца. Царь приказывает премьеру выйти вон, и его доклад, не глядя, бросает в камин. Спустя пару дней в одном из приемов, к ужасу всех собравшихся, я бросаюсь к Столыпину и в трансовом припадке с пеной у рта кричу: «Смерть идет! Смерть идет за ним следом!» И в первых числах сентября в Киеве премьер получает свою всеми уже ожидаемую пулю. После выстрела премьер успевает только повернуться к пустой царской ложе и, перекрестив ее, падает. Не останавливаться, дорогой мой, еще туже! Еще туже! Затягиваем веревочку! Танцуем, танцуем, не время еще! И вот 26 февраля, вооружившись несколькими томами документов, к царю отправляется уже Родзянко. Он заклеп демонстрирует один факт за другим, говорит о Брашуре Новоселова, о Тобольском деле, о письмах и исповедях жертв, о Лохтиной, которую якобы довел до сумасшествия, о любовных отношениях с Вырубовой, о родениях на квартирах Сазон, о пьянках, банях и бесконечных оргиях с проститутками. И, наконец, о гипнотическом влиянии старца на душу царицы. Трам-тарам! И вот в день вступления России в Первую мировую со мной опять случается пророческий припадок. Я вижу страшное видение, в котором кровь, разрушение и полное уничтожение страны. В письмах царю я путанно сравниваю кровь больного царевича, которую имею силу успокаивать, с кровью, что скоро затопит всю Россию. Вот я уже не упускаю случая, чтобы внушить императорской чете, что страна немедленно должна выйти из бессмысленной бойни. Но царь, несмотря на то, что императрица под моим влиянием тоже давит на него, настойчиво отклоняет мои настояния. И такая стягивающая к центру кольцеобразная структура танца, как вы уже предчувствуете, конечно же, может привести только к одному, и, надеюсь, вы понимаете, к чему. К полному забвению имени своего. Шоу-тайм, дорогие мои!
Здравствуй, Фрэнк.
Приветствую.
Наверное, ты сегодня Распутин.
Фрэнк, ты сегодня в роли Григория Ефимовича Распутина.
Григорий Ефимович, да,
Фрэнк,
дальше.
Фрэнк, ты сегодня окончательно рехнулся, если ты сегодня Распутин. Это Кирилл.
Да-да, я узнал тебя, Кирилл. Итак, дамы и господа, сегодня я один из самых популярных героев массовой культуры 20 века. Тот, кто говорит довольно образно и умно, с использованием многочисленных метафор и афоризмов на самые разные темы. Столичную элиту в моих словах поражает глубокая вера в силу русского народа и разумное, нехолопское отношение к власти. О, прекрасно, дорогой мой. Конечно же, конечно, время классики, и тем более прекрасно, что русской. Я стою, как вы слышите, за единение царя с народом без посредства бюрократии. Откровенно указываю на халуев и глупцов, приютившихся в правительстве. С другой стороны, одержимый похотью мужик, без конца охотящийся на женщин по петербургским улицам, хитрый оборотень и половой психопат, по замашкам способный на любую гнусность. Астрологи говорят, что Юпитер в соединении с Нептуном в моем гороскопе позволяет мне быть искусным гипнотизером и манипулятором, что я очень хорошо могу сканировать людей, легко внедряя в их сознание необходимые цели и идеи, и люди очень быстро начинают считать их своими собственными. И вот осенью 1912 года ко мне опять летит срочная телеграмма с просьбой немедленно молиться. Наследник по диагнозу всех придворных врачей умирает. Я же молниеносно посылаю ответ: «Бог воззрил на твои слезы, мама, и внял твоим молитвам, твой сын жить будет». И царица уже сует, как вы видите, эту телеграмму в лица растерянным врачам, а наследник действительно выздоравливает. И двор опять зрит чудо, как вы понимаете. А полицейские докладные продолжают сыпаться с утроенной силой. 10 января взял проститутку. 12 января, побывав у Головиных, взял проститутку. 14 января из дома Вырубовой прямиком в бане с проституткой. Светские дамы уже сами охотно намекают на связь со мной. Быть моей любовницей становится модно. И кое-кто уже пытается прорваться сквозь задымленные пласты спрессованной до тошнотворной гипертрофии легенды, верно, с вопросом, а кому, собственно, выгоден этот столь порочный образ меня? Кто автор мифа обо всей этой грязи, о так называемых банях и свальных оргиях? Ведь нет ни одного свидетельства, что я действительно мылся вместе с проститутками, ни одного показания какого-либо конкретного банщика и так далее. А следовательно, все тома вышеозначенных документов — ничто иное, как эпистолярный жанр, заказанный заинтересованными в этой крайне запутанной игре лицами, смысл которой нам сегодня так трудно уловить. И вопрос, кому выгодно, снова и снова терзает наши умы, верно? И вот 17 декабря 1916 года двоюродный брат царя, великий князь Дмитрий Павлович, военный врач Станислав Лазаверт, и депутат Государственной Думы монархист Владимир Пуришкевич и, наконец, князь Юсупов уже устраивают рождественскую вечеринку. Приглашают меня, а Лазаверт начиняет миндальные пирожные, по его словам, в 4 раза больше, чем достаточно для умерщвления одного человека дозой цианистого калия. Этим ядом отравлена и бутылка Мадеры. Заговорщики уверены, что все закончится мгновенно. И вот я уже набрасываюсь на любимые пирожные. Волосы на голове заговорщиков уже ходят ходуном. Насытившись, я вылезаю из-за стола и иду танцевать по своему обыкновению. Начинаю, как водится, с круговых движений и постепенно расхожусь, краснею, потею, снова ем пирожные и пью. Так проходит добрых 4 часа. А я, как вы видите, и не думаю умирать. Князь Юсупов бледен, как простыня, а Пуришкевич тихонько протягивает ему пистолет со словами: «На сантименты нет времени, князь!» И вот за моей спиной уже раздается этот самый выстрел, и в моем животе уже становится так нестерпимо горячо, словно после стакана залпом проглоченной водки. Я с удивлением смотрю на князя, встаю со словами: «Дурак, что же ты наделал-то?» И под застывшим в ужасе взглядом Юсупова иду к выходу. Испуганный Пуришкевич, видя, что Юсупов в ступоре стреляет мне в спину еще раз, я молча падаю и на этот раз замираю. После чего мое тело связывают, заворачивают в меховое пальто, забрасывают на заднее сиденье автомобиля, везут на берег замерзшей Невки и бросают с моста вниз. И все это выглядит более чем убедительно, верно? И предположить, что ничего подобного на самом деле не было, трудно даже. И тем не менее, сегодня уже все знают, что яда в моем желудке не обнаружено, что помимо выстрелов мое тело было изуродовано ужаснейшими побоями, гениталии раздавлены, и самое страшное, в легких обнаружена вода, и это значит, что после контрольного выстрела в голову я дышал под водой по крайней мере минуту, понимаете? Шоу-то, дорогие мои! Шоу-то!
Арнольд Зальцман, доктор философии, преподаватель Академии сравнительной мифологии, Кёльн, Германия. Это уникальное явление было предсказано еще великим астрологом Медавом в 6 веке нашей эры, когда по небу будут летать железные птицы, самолеты, землю будут пронзать огненные стрелы, поезда метро. В мире людей появится то, что пробудит в них сознание игры.
С гордостью представляет Фрэнки Шоу!
Итак, дамы и господа, вот она, одна из самых главных русских загадок начала 20 века под названием «Кто убил на самом деле?». Вот накануне Рождества, 19 декабря 1916 года, на речке Малая Невка уже всплывает мой изуродованный, покрытый ледяной коркой труп. И вас, конечно же, поражают руки, верно? связанные, тем не менее поднятые вверх, будто там подо льдом избитый и простреленный, я все еще жил и боролся, или кто-то скажет сейчас танцевал. Прекрасно, дорогой мой, более чем кстати. И вот тысячи русских людей с флягами, кувшинами и ведрами уже устремляются к Малой Невке, уже черпают воду из реки, в которой еще недавно плавало тело самого развратного человека во вселенной. И вот мы опять на месте событий в стране, что зависла между тремя революциями, на границе вдоха и выдоха. Столица, как вы видите, просто кишит шпионами разных государств, что спешат использовать ситуацию в свою пользу. Их цель — максимально ослабить Россию, заставив вести войну до победного конца. Моя же фигура в этом шахматном раскладе с однозначной позицией по отношению к войне кажется слишком большой и пугающей. Все прекрасно знают о моем мистическом влиянии на царскую семью. Если в определенный момент мне все же удастся уговорить царя подписать договор с немцами о сепаративном мире, это мгновенно освобождает 350 тысяч германских солдат на Восточном фронте. Немцы в одно мгновение перекидывают их на Западный и стирают оборону Англии, Франции и других союзников лица земли. И это только один довод в череде доводов, приведших секретные службы Англии к самому логичному для них выводу. Логично также и то, что им даже не пришлось искать тех, чьими руками совершить так называемую ликвидацию. Эти персонажи сами просились назначить их на эти роли. И вот накануне убийства я уже пишу государю последнее свое письмо. Я знаю, что умру до 1 января. Но если я буду убит обычными убийцами, то ты, русский царь, не должен ничего бояться. Ты будешь править, как правил. Если же в моей смерти будет виновен кто-то из твоих приспешников, то никто из твоей семьи и детей не проживет больше 2 лет. Русский царь, русским народом ты будешь убит, а сам народ станет орудием дьявола, убивая друг друга и множа смерть по миру. Помни об этом. И вот меня уже хоронят, как вы видите, в Александровском парке Царского села. Следствие по делу длится чуть более месяца и прекращено Керенским 4 марта 1917 года. Через 2 месяца после похорон происходит февральская революция. Император отрекается от престола. Россия заключает долгожданный мир с Германией. Но это, как вы понимаете, уже не может помешать победе Антанты на Западном фронте. И все в этом грандиозном, писанном, как водится, руками иноязычных авторов сценарий уже идет своим кровавым чередом. Тарарам, тарарам. И вот гроб своими останками уже выкопан и вывезен в лес, как вы видите. И кто-то из солдат уже вырезает на березе надпись на немецком языке: Here is the Hürbekommen. Здесь погребена собака. После чего меня в раскрытом гробу обливают бензином. И здесь, дорогой, пожалуйста, приберите музыку. Приберите, приберите, прекрасно, просто замечательно. И вот он. Вот этот последний кадр. Кто-то из солдат уже чиркает спичкой. Прекрасно. И бросает ее в меня. Просто невероятный всполох, и мое объятое пламенем тело, как вы видите, уже начинает шевелиться. И что совсем невероятно, по словам очевидцев, садиться в гробу и двигать руками и ногами, исследуя этой трансовой, поистине революционной музыке, я уже начинаю с медленного раскачивания, как вы видите. Потом перехожу в яростное кружение и уже завязываюсь в узлы и раскружениваюсь, и снова завязываюсь и раскружениваюсь. И все яростнее становятся мои движения, как вы видите, все сильнее и выразительнее жесты. И через мое лицо уже проходит эта дикая трещина ядовитой усмешки, что через мгновение разорвет мой рот ужасающим пророчеством, а сам народ орудием дьявола станет, убивая друг друга и множа смерть по миру. И дикий марш революционного беспредела уже звучит все громче и безжалостнее, и все в более безумной пляске заходится Русь-матушка. Эх, Русь, танцуй, Русь! На рваных мозолей и мальчиков кровавых, как борется, забывая имя свое, трам-трам, танцуй, Русь!
Thank you.
стыдно. Итак, дамы и господа, закончился очередной выпуск «За пределами глаз», и пришло время торжественного провозглашения призера. Слушай, на автоответчик.
Привет, Фрэнки, меня зовут Инна.
Да,
сегодня Распутин.
Дальше.
Привет, Фрэнки. Да. Я думал, ты сегодня в роли Григория Распутина.
Григорий Распутин, и еще один звонок.
Я живу в городе Кишиневе.
Да.
Эта передача является самой любимой моей передачей с некоторых пор, как я впервые ее услышал. Я очень тебе благодарен, Фрэнки, за и познавательность, и глубокую философичность, и то, что твоя передача интересна и детям, и взрослым, и старикам, и всем. Очень благодарен. Сегодня ты Григорий Распутин. Мне хочется написать у тебя сценарий.
Итак, конечно же, Григорий Ефимович Распутин по прозвищу Новый, что получил это имя от маленького наследника. Уникальный персонаж из российской исторической кунсткамеры. И господа, что произнесли это имя, абсолютно правы. Это Ирина, Геннадий и Алексей. В качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно же, серебряный дождя, мой персональный приз Great Hits from Frankie. Спасибо, маэстро, за аплодисменты. Вся история болезни на одном DVD-диске. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, отчислятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить в офис «Серебряного дождя» по адресу Петровско-Разумовская, Лена, 12-я, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20 и требовать мой диск. Представляю всем соавтора сегодняшнего сценария. Это грандиозный Вячеслав Черепкин. Yes! Соавтор программы «Врубили», как вы помните. И ему слово, кстати.
Как тебе сегодня живот, ролью и душой весьма неоднозначно монаха. Конечно же, ты опять все разбудил. Все правильно помещено в нашей голове. Пометки опыта и значения жизни.
Спасибо, Вячеслав, рад услышать был твой голос. К Новому году мы готовим с ним очередной шедевр. Так что будьте на стрёме. Приглашаю всех на форум Фрэнки Шоу www.silver.ru, где вы можете найти ответы на все мучающие вас вопросы, а также найти адрес, по которому сможете скачать последние новинки от Фрэнки. Все на этом, до встречи в следующей жизни, дорогие мои. И шоу-тайм. Итак, дорогие мои, как вы уже убедились... Да. Итак, дамы и господа, вот чему вы так улыбаетесь? Довольно спокойно. Ну, это понятно. Или, возможно, я опять вас обманываю. Интересно, почему? Весьма искренне. Снова? Да, я иногда вру. Весьма искренне. Как вы уже убедились, иногда много вру. Ну, по крайней мере, такие легенды ходят обо мне повсюду. Ох, интересный ход мысли. Грех на мне. Ну, это понятно. Понимаете? А, вот он я. Я сегодня...
Убогий дурачок.
Это так понятно, так очевидно, вы не согласны? А зря, как нетрудно заметить. Я сегодня...
Любимец публики и женщин.
Ну, по крайней мере, такие легенды ходят обо мне повсюду. Интересно, почему? Вау! Я сегодня рад, что вы снова со мной. Не улыбайтесь так хитро. Да, в общем-то... Я сегодня... Того? Вы не согласны? Согласитесь. И опять? Я сегодня... Того? Вы не согласны? А зря! Зря! Гулять так гулять, согласитесь. Да, пора уже. Вот он я. Что вы смотрите на меня? Не улыбайтесь так хитро. Я сегодня прекрасный и ужасный одновременно. Какой стервец. Понимаете, о чем речь? Стервец. Ух, вау, ух, оттянусь по полной. Что вы затеяли? Оттайте, прошу вас. Опля, вы перестали краснеть. А зря. Честно скажу, я сегодня, ну, по крайней мере, такие легенды ходят. Вау. Спасибо, друзья.